Был холодный, ненастный осенний вечер. Ветер дул с ураганной силой, и холодными струями лил проливной дождь. В непроглядной темноте огромными массами чернелись каменные амбары, а около них длинный ряд вагонов слегка скрипел и шатался от порывов бешеной непогоды. Петр Гвоздев, забравшись в один из вагонов, дрожал и ежился от холода в своем рваном пальтишке, забившись в самый угол вагона. Но усталость брала свое, и глаза его уже смыкались. Как вдруг, сквозь шум дождя его и ветра, он услыхал голоса, и в ту же минуту вагон вздрогнул, и в него кто-то влез.
— Вот и заночуем, — сказал сиплый голос.
Вагон снова вздрогнул. Следом за первым влез другой и ответил дребезжащим голосом.
— За милую душу! Одни?
— Надо полагать.
Вспыхнула спичка и слабо осветила непроглядную тьму. Петр Гвоздев в ужасе забился в самый угол и свернулся комком. В озаренном пространстве он увидел широкое красное лицо с взлохмаченной бородой. Спичка погасла, и непроницаемая тьма наполнила вагон.
«Одни?» — повторил сиплый голос. «Теперь задвинем двери, и чудесно! Что твоя гостиница?»
Громыхнули и задвинулись двери. На время наступила тишина, нарушаемая только шумом дождя, крышу вагона и воем ветра. Петр Гвоздев лежал ни жив, ни мертв, уже не чувствуя ни усталости, ни холода. Снова вспыхнула спичка. И когда погасло, в темноте засветился красный огонек папиросы. Звякнуло стекло бутылки. Послышалось бульканье, выпиваемое из горлышка водки. А затем раздался дребезжащий голос.
— Колпине, пора с голоду сдохнуть. Ни тебе работать, ни стрелять. А заводские еще жизни лишат. Народ аховый.
— Знаю.
— отозвался сиплый голос.
— За что лишен?
— Карман залез. Отсидел и гуляй. Теперь третий раз оборачиваюсь. Поначалу работал. И как это моя баба проштрафилась? Ее в каторгу, меня в подозрение. С фабрики вон. И пошло. Есть тоже охота.
— Кого в каторгу? Бабу?
— спросил сиплый голос.
— За что?
— Жену мою. За что? За то, что дура. Убила. И все это как следует сделала. А под конец и на. Попалась. Да, так ей надо. И ладно бы позарилась на что, а то так. Сердце.
— Водка-то есть еще?
— Есть.
Послышались опять звон посуды, бульканье, и дребезжащий голос заговорил снова.
— У Камил заработал, знаешь, на обводном. Ну и ничего, жили, я и баба моя. А теперь, как это получилось? Суббота была, я ушел, а она обед готовила. Пришла к ней баба Аксинья. И начала с нее 3 рубля спрашивать, которые у нее моя баба заняла. У нее нет. Аксинья ругаться, слово за слово. А моя-то, ух, злющая. Ножом ты ее и полосни. Враз из нее и дух вон. Смотрит моя, а Аксинья только трепыхается. Тут моя баба сейчас умом раскинула. Голову ей срезала напрочь, взяла мешок от картофеля, сунула ее туда, с головой-то, поставила промеж дверей и заставила дровами, а потом кровь вытерла, пол вымыла, тряпки сожгла, которые в крови, и стала обед готовить. Вот ведь какая! Я это все потом узнал. И было у ей в мыслях ночью ее выволочить и положить на рельсы, будто поездом перерезала. Мы подле Царскосельской дороги жили. 5 шагов и рельсы.
— Ловко!
— произнес сиплый голос, а дребезжащий продолжал.
«Такая шкура! Я вернулся с фабрики, расчет принес. Мне и невдомек. Пообедали, спать легли, и она привалилась. Проснулись, на дворе уже темно. Я и говорю, пойдем к куму в гости. Нет, — говорит, — мне не хочется. Позови лучше Антона Прохорова. Да в картишки поиграем. Прохоров — это сосед. Мне все едино. Сходил, позвал, и сели играть. И она с нами. Сперва в козла играли, а она все хохочет. Потом и говорит, что-то у меня голова заболела. Поиграйте одни. Я вам водочки принесу, а сама лягу. Слышь, вот хитрая. Бой баба была. Побежала, принесла водки, огурцов, а сама за занавеску и легла, будто спит. Мы пить да играть, пить да играть. Спор подымем и опять играть. Она подлая, я это потом узнал. Тихонько встала, мешок вынула и шасть на свое дело. Только известно, баба. Скажи в ту пору она мне, покайся, может, и сейчас вместе были бы. Несет мешок-то, а ей тяжело и страшновато. С третьего этажа идти надо. Мы на третьем этаже жили. Донесла до низу. Только вдруг внизу кто-то дверью хлопнул. Со двора, значит. Она испугалась. Мешок отбросила, да наверх. Опять за занавеску. И лежит. А мы все играем, и нам невдомек. То есть ни сном, ни духом. Спит баба, и все, и вдруг...
— Ну, — сказал сиплый голос.
— Сейчас. Прикурю только.
Спичка вспыхнула и погасла. Петр Гвоздев увидел острый красный нос и черную бородку клином. В темноте, словно волчьи глаза, засветились два красных огонька. Рассказчик продолжал.
Вдруг на лестнице крик, шум, и визжат, и кричат, и двери хлопают. Мы карты прочь и на лестницу. Что такое? Убийство! Человек без головы! И голова напрочь, и в мешке. Сейчас полиция. Я говорю, Машка, так мою стерву звали, убийство. А она, ах, как ты меня испугал, я спала. Слышь, шельма, спустился я вниз, там околоток, дворники, лежит что-то рогоже накрыто и не подпускают. Прохоров перепугался, хотел домой идти. Не пущают. Неверно говорят. Мы и толчемся на лестнице, а моя Машка лежит себе, и хоть бы что. Приехали тут и сыщики, и следователь. Все как есть. Осмотр делали, допросы. Почти до утра. А потом мы пошли по квартирам. Осматривать, да допрашивать. Тот, что мою бабу напугал, поднялся по лестнице, наткнулся на мешок и крик поднял. Он сказал, что слышал, как по лестнице вверх кто-то побежал. Ну, они и пошли вверх в каждую квартиру. Пришли и к нам. Баба моя встала и начали нас опрашивать. Агент все по квартире ходит да высматривает. Баба говорит, так и так. Стряпал обед, вернулся муж. Поели, спать легли, потом в карты играли. У ей голова заболела, и она спать легла. Больше, мол, ничего не знаю. И я тоже сказал, и Прохоров. Мы-то с ним и вправду ничего не знали.
«Провела, значит?»
— заметил сиплый голос.
«Провела, шельма!»
— ответил дребезжащий и продолжал.
«Они повернулись и пошли прочь. Только агент как закричит! «А это что?» «Мы к нему, а он фонариком светит и на пол показывает. На полу-то пятна и совсем около двери. Это что?» «А это я тяпкой палец порубила», — говорит моя баба. «А агент уже дрова прочь бросает. Да словно ищейка по следу, так и дрожит весь. Как дрова разобрали, а там лужа крови. Это что?» Тут баба моя в ноги и повинилась.
Наступило молчание. Потом дребезжащий голос произнес со вздохом.
«А скажи мне, я бы помог, и все было бы по-тихому».
«Чего ж не сказала?»
— спросил сиплый голос.
«Побоялась, что я ее бить буду. А теперь лучше? На 18 лет! Шутка!» И я пропал. Тягали, тягали. Все думали, что и я знал, а я ни-ни.
«Баба дура, известно», — проговорил сиплый голос. «Коли убил, никто не видел. Так укрыть пустое дело. Со мной раз было».
Наступило молчание. Потом опять вспыхнула спичка, погасла, и в темноте засветились папиросы. Петр Гвоздев дрожал, как в ознобе.
«Убил, что ли?» — спросил дребезжащий голос.
«Убил»,
— нехотя ответил сиплый.
«Да так, зря. Было это еще в Вяземской, в банном флигеле. Я там жил, у купороса. Солдат в отставке. И жил там Авдюшка хромой. Такой задорный мужичонка. Ну вот и случись. Весной было. Все на двор ушли. А я с Авдюшкой в комнате. И не помню сейчас, из-за чего спор затеяли. Авдюшка меня хватит в ухо, а я его в грудки. Он и покатись до башкой об нары. И дух вон. Я кровь-то заплевал, да ногой затер. Его в охапку и будто веду. По дороге купорос. Куда? А на лестнице темно. Пусти, говорю. Вишь, Анучин натрескался, в стеклянный веду. А кто Анучина знал, тому известно, что коли он с деньгой, значит, пьян. Вышел это, вытащил его, прошел за дами, да и на извозчичий двор под колоды и кинул. Потом вернулся, поговорил с купоросом, на двор пошел. Увидел пьяного Анучина и его домой свел. Для отвода глаз, значит, и шабаш. Полиция нашла, дозналась кто, да так и отъехала. Пустое дело.
«Известно. Теперь, к примеру...»
«Что это?»
— тревожно сказал сиплый голос. Сквозь шум дождя и ветра послышались крики.
«Выгляни!»
Дверь отворилась, и с порывом ветра донесся какой-то беспокойный шум.
«Обход!»
— испуганно воскликнул дребезжащий голос.
«И то!»
Они беспокойно вскочили на ноги. Петра Гвоздева охватил страх. Он вскочил тоже и бросился к двери.
«Стой! Ты откуда?»
— раздался сиплый голос, и мощная рука ухватила его за горло.
«Пусти! Я тут был!»
— прохрипел Гвоздев.
«Я спрашивал, отчему молчал?»
«Спал, не слышал. Небось!»
«Что надо, все слышал!» — произнес сиплый голос, и в тот же миг Гвоздев почувствовал острую боль в боку,
скрикнул и упал навзничь. Две тени скользнули из дверей вагона и скрылись в темноте ненастной ночи. Отряд городовых с околоточными, с помощником пристава и агентом медленно шли вдоль вагонов, заглядывая в каждый. Агент освещал внутренность вагона фонарем, и друг за другом из них извлекались ночлежники, мало-помалу образовывая изрядную толпу.
«Выходи!» —
— крикнул агент, увидев лежащего Гвоздева, но тот не шелохнулся. «Что ж ты? Слышишь?» Агент направил свет фонаря на его лицо и тотчас обернулся к помощнику пристава. «Зарезанный! Кровь, как из барана!»
«Ну, вот и хлопоты!»
— недовольно сказал помощник пристава.